Важная часть или центральная часть всех наших богослужений посвящена всегда изучению Библии. Поэтому хотелось бы, конечно, видеть, чтобы верующие приходили на собрания с Библиями, то ли в печатном виде, то ли в электронном. Хотелось бы видеть, чтобы мы вместе вникаем в Слово, размышляем, потому что это важное время, когда Бог меняет наше сердце. И, ну, еще раз напомню, кто не знает, но в этом году и в следующем мы уделим внимание Евангелию от Марка, одному из ранних Евангелий, которые записаны, и одному из коротких, но это не значит, что оно не важное. И мы с вами пойдем текст за текстом и будем вместе изучать Евангелие от Марка. Наверное, вы слышали, когда кого-то из людей называли «счастливчик». Кого в мире обычно так называют? Наверное, того, кому, ну, повезло в какой-то сфере жизни, там выпала удача, например, человек выиграл лотерейный билет, машину. Он говорит, ну ты счастливчик. Или там грин-карту на постоянное место жительства в Америку. Или, может быть, удачно женился. Или человек попал в аварию, машину разбил полностью, ну, как говорят, а у самого не царапины. И говорят, ну ты просто счастливчик. И, конечно же, обычно так называют людей, что вот им выпала какая-то удача, какое-то счастье. Я знаю, в 90-х годах была популярна одна песня в мире, там были такие слова: «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, птица счастья завтрашнего дня, выбери меня, выбери меня». Почему она была популярна? Да потому что большинство людей в мире, они живут с этой надеждой, а вдруг завтра меня так назовут, а вдруг завтра удача выпадет мне в какой-то области, и я буду вот этим счастливчиком. И текст, который сегодня мы с вами рассмотрим из Евангелия от Марка, тоже об одном счастливчике. Счастье выпало ему на голову неожиданно, можно сказать, так же неожиданно, как он упал кому-то на голову, точно так же и счастье упало к нему на голову неожиданно. Чем для нас важен, интересен этот текст? Потому что здесь Иисус Христос открывает еще одну удивительную область проявления своей власти. До этого, кто постоянно посещает наше собрание, мы уже видели, как Иисус показал свою власть над учением, над законом, над бесовским миром, над всякой болезнью. Но здесь, в этом тексте, открывается еще одна очень важная сфера, где Христос показывает, что и здесь Он имеет свою власть. И второе, почему для нас важен этот текст, Он открывает перед нами универсальную проблему всех людей на земле. И эта проблема, она самая главная, самая важная. Ну, если бы сегодня сделать даже вот у людей в мире какой-то опрос, что по их мнению, как они считают, какие проблемы сейчас есть или в стране, или в их жизни, ну, наверное, люди бы, может быть, называли какие-то там жилищные вопросы, людям хотелось бы поправить свои жилищные условия. Может быть, люди бы говорили, хотелось бы более высокого уровня жизни, низкие зарплаты. Возможно, люди пенсионного возраста жаловались бы на маленькие пенсии, на дорогие лекарства. Водители жалуются на плохие дороги. Студенты жалуются, что тараканы в общежитиях. Молодые девушки, что не берут замуж. И каждый бы говорил о каких-то своих проблемах. Но этот текст говорит о том, что есть универсальная проблема каждого человека. И Христос имеет власть решить эту проблему. Давайте посмотрим. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 5 стихи. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Дитя, прощаются тебе грехи твои». Вот такое начало этой истории. К этому моменту об Иисусе Христе уже была слава великого целителя. И вот этот город Капернаум, куда Иисус пришел снова, в этом городе Иисус уже показал чудеса, которые люди до этого никогда не видели. В синагоге он исцелил одержимого человека, потом исцелил тещу Петра от горячки, потом вечером к его дому уже приходило множество людей, больных, одержимых, и все до одного, каждый, кто пришел, все были исцелены от любой болезни, и Иисус изгнал всех бесов. Такого никто никогда не видел. И в завершение Иисус исцелил человека, больного проказой. Проказа – это была болезнь неизлечимая. В течение 2 лет каждый прокаженный умирал. Итак, Христос показал свою власть, и уже о нем была молва, слава, как о великом целителе. Поэтому мы понимаем, что когда он снова оказался в Капернауме, слух об этом разнесся очень быстро, и снова к дому, где он находился, собралось великое множество людей. И мы видим, что первостепенное значение Христос уделял не исцелениям, хотя он исцелял людей, и этим показывал большое благо, когда его сердце было наполнено состраданием к немощам людям. Но Христос показал и до этого ученикам и сказал, что «Я пришел не исцелять, я пришел проповедовать». И мы видим, что когда люди собрались, написано, что Он говорил им слово. Это была главная цель Его миссии. И мы уже знаем из Евангелия от Марка, о чем Он проповедовал. Он призывал людей к покаянию. Он призывал людей к тому, чтобы они поверили в Него, как в Мессию Божьего Сына, потому что Царствие Божие приближается. Нужно торопиться, нужно каяться в своих грехах, нужно верить. Вот для чего пришел Христос, и это было главное для Него. Подумайте, если бы сегодня или если бы тогда Христос только исцелял людей от болезней, если бы Он ходил из селения в селение, из города в город и исцелял людей от болезней, может быть, тем людям этого было бы и достаточно. Может быть, большинство людей только этого и ждали, как оздоровиться, как получить исцеление. Подумайте, если бы сегодня Христос был здесь и занимался только исцелением. И сегодня многим нашим современникам от Бога, похоже, тоже нужно только это. Поэтому многие ездят к каким-нибудь чудотворным иконам, стоят в километровых очередях, чтобы прикоснуться к дарам волхвов, чтобы поехать где-то выпить святой воды, только бы помогло, но только бы исцелиться. И дальше этого людей не интересует, что Бог может дать людям намного больше. И поэтому Христос показывает, что Он пришел проповедовать, Он пришел учить, Он пришел рассказать о главной нужде каждого человека. И здесь, в этой истории мы видим, и этот текст именно об этом. Да, дальше мы узнаем, что Иисус исцелил парализованного человека. Он назван здесь расслабленный. В Библии, в Евангелиях так называли парализованных людей. Иисус исцелил этого человека. Но, тем не менее, Он указал на то, что в его жизни была гораздо большая проблема. И поэтому Он сказал ему такие слова: «Прощаются тебе грехи твои». И тем самым он показал, что грехи, а не болезнь, гораздо большая проблема каждого человека. И здесь мы видим в этой истории, когда люди собрались вокруг этого дома, что внутри, видно, уже не было мест. 4 человека принесли своего друга на постели или на носилках, и они совершили такой, даже можно сказать, знаете, неординарный, дерзкий поступок. Когда в дом невозможно было пробраться, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили своего друга прямо к ногам Иисуса Христа. И в Палестине, кто был в восточных странах, часто крыши, они такие плоские, и по вечерам, когда наступает прохлада, многие проводят там время, отдыхают. И очевидно, что им нужно было разобрать эту крышу, прокопать и спустить своего друга. И понимал ли Иисус Христос, насколько тяжело быть парализованным? И, конечно же, понимал. Потому что в будущем он тоже окажется в таком состоянии безнадежности, когда руки и ноги его будут прибиты ко Христу, когда он будет словно парализован, когда он не сможет ничего сделать. И подумайте, когда Христос говорил эти слова: «Прощаются тебе грехи твои». В этот момент, возможно, он ощущал уже горечь и боль Голгофы. Потому что сказать эти слова: «Прощаются тебе грехи твои», Иисус понимал, что это будет возможно только потому, что он возьмет эти грехи на себя. Что в будущем, совсем скоро, ему придется умереть на кресте. И только поэтому он знал, что этому человеку можно будет простить грехи. И поэтому, конечно же, в этот момент Христос понимал, какую цену ему придется заплатить за прощение грехов этого человека. И, конечно же, кто-то может сказать, паралич – это одна из серьезных проблем, которая может, несчастье, трагедия, которая может произойти в жизни человека. Неужели есть проблема больше, чем паралич? Подумайте, паралич – это неподвижность. Человек беспомощный, он не может даже, знаете, согнать муху там с лица или почесаться. Это человек, который находится в полной зависимости от других людей, и страдания не только тела, страдания души, сознавая, что кто-то будет о нем заботиться, что для кого-то он является бременем, ведь ему нужно, у него есть какие-то вопросы бытовые, ему нужно питаться, и тогда не было ни пенсии, ни какой-то социальной организации, которая помогала таким людям. Конечно же, именно семья брала на себя ответственность за уходом за такого человека, и это серьезное горе или трагедия, можно сказать так. И если бы мы спросили парализованного человека, чего он хочет больше всего, ответ очевиден, это понятно. Конечно же, исцелиться. Ну, пусть даже не полностью, но хоть немного, чтобы можно было как-то двигаться, чтобы можно было ходить. Попробуйте один день полежать в неподвижности, и к вечеру вам уже станет плохо. Просто от того, что вы лежите, от того, что вы не двигаетесь. И, конечно же, кто-то мог бы сказать: так, а какая же проблема страшнее паралича? И Христос в этом тексте открывает универсальную проблему всех людей. Вы знаете, со смертью любая болезнь прекращается. Но грехи людей идут с ними дальше в вечность. И когда человек встретится с Богом, предстанет на суд, ему придется ответить, написано, что за каждую злую мысль, за каждый похотливый взгляд, за каждое злое слово, не говоря уже за все свои дела в жизни. И поэтому Христос показывает не болезни, а грехи. Вот главная проблема. Это универсальная проблема всех людей. И вот какую проблему пришел Христос и лечить, и у него есть власть прощать грехи. Конечно же, посмотрите, как на эти слова отреагировали религиозные люди того времени, которые находились в доме, и после того, когда Иисус сказал эти слова, посмотрите, что они говорят. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в сердце, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Посмотрите, как они рассуждали. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Скажите, они верно рассуждали или нет? Конечно же, верно. Что такое грех? Это нарушение заповедей, данных Богом. Кто, естественно, может простить человека за эти нарушения? Тот, кто и дал эти заповеди, сам Бог. Поэтому они рассуждали правильно. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Конечно же, никто. А в чем же они заблуждались? Они не понимали, кто стоит перед ними. И поэтому Иисус ответил на их вопрос и показал им очень простой способ, доказывающий, что Он является Богом. Потому что они помышляли в сердце своем, и Христос показал им, что Он прочитал их мысли. Скажите, а кто может читать мысли, кроме Бога? Никто. Ни один экстрасенс, ни один ясновидящий не способен читать мысли других людей. Иногда люди думают, что у дьявола есть такая способность, и у него нету такой способности. Это характеристика Бога. Именно только о Боге говорится, что Он испытывает сердца. Он сердцеведец. Он знает мысли и помышления сердца каждого человека. Это может знать только Бог. И поэтому Иисус им говорит, посмотрите, кто может или у кого есть власть над бесовским миром? У Бога. Кто может исцелить людей от всякой болезни? Только Бог. Кто может прощать грехи? Только Бог. Кто может читать мысли? Только Бог. Так кто же здесь стоит перед вами? И дальше, чтобы доказать это, Христос сказал такие слова. Что легче? Сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми постель свою и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди домой. И он тотчас встал, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Иисус говорит, что легче? Ну, сказать, прощаются тебе грехи или исцелить парализованного? Ну, как бы на первый взгляд нам может показаться, что, конечно, легче сказать, прощаются тебе грехи. Ну, вот сказал человек, прощаются тебе грехи. А как узнать? Это ж не узнаешь, никто ж не узнает. Поэтому вроде бы легче сказать, прощаются грехи. Но на самом деле вопрос Христа не в этом. А вопрос Христа заключался в другом. Что легче для людей? Простить грехи человеку или исцелить парализованного? И ответ очевиден. Ни одно, ни второе человек сделать не может. У него нет власти. Для него одинаково тяжело и первое, и второе. Скажите, а что легче для Бога? Простить грехи или исцелить парализованного? И Христос показывает, что для Бога это одинаково легко. И поэтому Он сразу же это и продемонстрировал, и сказал, встань, возьми постель свою, встань и ходи. Мы не знаем, сколько этот человек находился без движения. Там, может быть, он с рождения был парализованный. Но этому человеку не нужно было снова учиться ходить. Не было времени на реабилитацию. Он встал и пошел. И, конечно же, это вызвало удивление, потому что такого никто никогда не видел. И этим самым Иисус Христос показал, что Он имеет власть прощать грехи, потому что Он и есть тот Бог, который сотворил этот мир. Он Бог, который и дал этот закон, и дал эти заповеди. И Он Бог, который имеет власть над природой, над бесовским миром, над болезнями. И у Христа есть власть прощать людям их грехи. И мы с вами подходим к самому главному благословению, которое человек может здесь иметь на земле. Это прощение грехов. Это самое большое благословение, которое мы можем получить из рук Бога. Как Бог отвечает на искреннюю молитву кающегося грешника. Он готов прощать грехи человеку. И если Бог простил человеку грехи, то этого человека можно назвать счастливчик. Этот человек счастливчик, потому что он получил самое большое благословение – прощение грехов. И, конечно же, вы знаете, прошло уже более 2000 лет. Уже давно умер исцеленный паралитик, уже давно нету живых книжников и фарисеев, уже давно нету тех людей, которые там находились. Сегодня новое поколение, сегодня люди живут в других условиях, в других городах, но проблемы у людей, они все те же. Не хватает денег, хочется решить какие-то свои квартирные вопросы, хочется, чтобы лекарства были подешевле, пенсии были побольше. Молодым людям хочется создать семью удачно, водителям хочется, чтобы были хорошие дороги, студентам хочется, чтобы потравили тараканов в общежитии. И многие люди думают, что если у нас будут большие дома, что если у нас будет достаточно денег, что если мы будем здоровы, что если увеличат пенсии, потравят тараканов и будут хорошие дороги, и мы счастливы и заживем. И, конечно же, у каждого из нас, вот здесь мы пришли, у нас есть свои проблемы. И мы пытаемся их решить. Мы обращаемся в молитве к Богу о помощи. Конечно же, мы переживаем, мы нервничаем, когда эти проблемы не решаются. Но сегодня Бог через эту историю обращается к нам и хочет сказать, наше счастье не зависит от того, решим мы эти проблемы и не решим. Наше счастье зависит от того факта, прощены нам грехи или не прощены. Имеем ли мы это самое великое благословение, которое пришел Христос принести людям, прощать им их грехи? Вы знаете, в истории один из отцов церкви, которого называли святой Августин, когда заболел смертельной болезнью, он попросил написать на стене в спальне, где он лежал, слова 31-го псалма. В этих словах, в этом псалме он черпал утешение и радость, потому что с этой надеждой он жил. Что там написано в 31-м псалме? Это один из покаянных псалмов Давида. Давайте посмотрим некоторые стихи, как начинается этот псалом. Блажен или счастлив. Счастлив, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Счастлив человек, которому Господь не вменит греха, в чьем духе нет лукавства. Посмотрите, кого Давид называет счастливым человеком. Того, кому Бог не вменит грехов. Это значит, счастливый тот человек, который пристанет перед Богом на суд, и Бог его оправдает. Бог объявит его невиновным. Бог не вспомнит о его прегрешениях. И он говорит, счастлив этот человек, которому Господь не вменит греха, потому что самая большая проблема всех людей – это гнев Божий. Вот это проблема. И гнев Божий ожидает каждого человека. И счастлив тот, кого минует гнев Божий. И, конечно же, это тот человек, который доверил свою жизнь Христу. Там, на Божьем суде, Бог не вменит ему греха. Бог объявит его невиновным и оправданным. Посмотрите, что дальше говорит Давид. Он говорит о том, что прощение грехов снимает груз вины с сердца, с души человека. Когда Давид согрешил с Версавией, и он пытался выкрутиться из этой ситуации, и с каждым разом он запутывался все больше и больше, погрязал в грехи все больше и больше. Ему, возможно, хотелось, чтобы никто не напоминал ему об этих грехах. Но это было невозможно. Он говорит, что «твоя рука тяготела надо мной». И вы знаете, точно так же в нашей жизни, если верующий человек в чем-то согрешает и не хочет исповедовать эти грехи Богу, а пытается его прятать, как бы засунуть на самое дно, чтобы ни разум, ни совесть не напоминала, то Божья рука, отцовская рука, будет тяготеть над таким человеком. Бог через Духа Святого будет возбуждать его совесть, его чувство вины до того момента, пока мы не откроем этот грех и не исповедуем. Такова судьба верующего человека, который прячет свои грехи. И Давид это узнал. Неспокойная совесть, чувство вины, как груз на сердце. Вспомните Петра после отречения. Мы читаем о том, что вышел Петр и горько плакал. В Библии много есть героев, которые плакали, но я думаю, что слезы Петра – это одни из горьких слез. И когда он нашел утешение? Когда он нашел мир в своем сердце? Когда пришел к Иисусу Христу? Когда исповедовал свои грехи и получил эту милость и благодать? И точно так же говорит Давид, что прощение грехов снимает с сердца бремя вины, мучение совести, потому что человек знает, что Бог взял эти грехи на себя. И, конечно же, еще одна важная истина есть в этом псалме, который говорит, что радость избавления, радость спасения может присутствовать в жизни человека при любых жизненных обстоятельствах. Посмотрите, как говорит Давид: «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правое сердце». Подумайте, ведь у каждого из нас есть какие-то проблемы, и порой, знаете, они растут, как снежный ком. Их можно было бы сравнить с разлившимися водами, со штормом, который напирает на наш дом. И порой мы приходим в отчаяние, в уныние, в растерянность, сомнение. Но Давид приводит такой пример. Он говорит о том, что даже если внешние обстоятельства давят на нас, мы можем утешаться и радоваться радостями избавления. И Христос об этом неоднократно напоминал ученикам и говорил: «Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни». Когда мы встречаемся в Новом Завете с Евангелием, с рождественскими днями, когда Христос пришел на землю, мы везде читаем о радости. Радости пастухов, радости волхвов, о радостной вести, потому что весть о спасении, весть о том, что Бог может простить человеку грехи, это радость, которая присутствует с человеком всегда, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. В Евангелии от Марка – это Евангелие, где мы видим Иисуса Христа постоянно в действии. И вы знаете, что Евангелие от Марка напоминает нам еще о том, что христианство – это веродействие. Апостол Иаков, он в своем послании так и сказал: «Вера без дел мертва». Знаете, в мире есть религии бездействия, например, буддизм. Что главное в религии буддизма связано, наоборот, с уходом от страстей этого мира, с погружением в себя, с медитацией. Это религия созерцания. Но христианство – это религия действия. Вера действует. Павел говорит: вера, действующая любовью. Вера должна приносить определенный плод. И я хотел бы обратить ваше внимание на три аспекта веры этих четырех друзей, которые принесли своего друга. Во-первых, эти люди отважились на трудное дело. Согласитесь. Мы не знаем, сколько им пришлось пройти до этого дома, где находился Христос. Может быть, они прошли не одну улицу, не один квартал. Попробуйте поднять взрослого человека на несколько пролетов лестничной клетки. Это очень тяжело. Эти люди пронесли этого человека. Они подняли его на крышу, разобрали ее и спустили ее в дом. Это трудное дело, согласитесь, это трудное дело. Эти люди, они отважились на что-то неординарное. Ну, в то время, в той культуре было не принято разбирать крыши. Согласитесь, этот поступок был неординарный. Они могли принести Иисуса Христа к дому и сказать: «Ну, мы сделали все, что могли, извини, больше мы ничего сделать не можем». Но они рисковали. Они не знали, как отреагирует хозяин дома. Они готовы были пойти на определенные жертвы, платить цену за спасение своего друга. Эти люди не побоялись последствий, не побоялись расходов. А кто знает, как отреагирует хозяин дома? Я попробовал себе его представить. Вот сидит хозяин дома у ног Христа, слушает его проповедь и вдруг видит, как крыша в его доме разбирается, и оттуда пускают человека. Мог ли он дальше спокойно слушать проповедь Христа? О чем он думал в этот момент? Кто возместит мне эти убытки? И мы видим, что они шли на жертву. Это было посвящение с их стороны, и они готовы были платить цену за спасение своего друга. И это вера, вера, которая действующая. Вы знаете, почему я люблю читать книги о миссионерах. У меня есть несколько книг дома под таким названием «Люди особой судьбы». Там собраны истории про разных миссионеров. Все эти люди – это люди особой судьбы. Почему? Потому что Бог дал им особое призвание – идти проповедовать Евангелие. И все эти люди, они все до одного платили очень большую цену за спасение людей в мире. И эти истории, они вдохновляют, они укрепляют веру, они побуждают брать пример с этих людей. Вы знаете, с одной стороны, спасение человека, оно полностью в руках Бога. Но с другой стороны, люди не приходят к вере просто так. И нам порой нужно приложить очень много усилий, пойти на какую-то жертву, посвящение, выйти, как иногда говорят, из зоны своего собственного комфорта, заплатить цену, чтобы какой-то человек пришел к вере в Иисуса Христа. Ну, например, я прочту один текст из первого послания Петра. Петр обращается к женам, у которых неверующие мужья. Он говорит такие слова. «Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Как Христос говорил, что легче, да? И я хочу задать вопрос. Скажите, сестры, у которых неверующие мужья, что легче? Включить мужу проповедь, чтобы он послушал? Всунуть ему тайком брошюру евангелиционную в карман? Или как одна мне сестра, муж неверующий рассказывал, говорит, я сажусь в машину, смотрю в зеркало заднего вида, а вместо обзора у меня там висит плакат «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Или работать над собственным сердцем, чтобы муж увидел жизнь, измененную Евангелием. Что легче? Первое или второе? Конечно же, второе. Но Петр говорит, это и есть ваша миссионерская точка. И если вы хотите приобрести своего мужа, вам придется, может быть, много терпеть, много молиться, отдать себя в руки Бога, чтобы Бог совершил этот труд над вашей жизнью. Это намного тяжелее. Но таким образом мы можем приобрести своего неверующего мужа. И точно так же в нашей жизни. Поверьте, всегда за спасение людей платится определенная цена и стоит вопрос, а на что готовы пожертвовать мы? Христос отдал все. Один умер за всех. И этот библейский текст обращается к сердцу каждого из нас. А какую цену готов заплатить я за спасение хотя бы одного человека? Вы знаете, однажды я столкнулся у нас в церкви с такой для меня неприятным моментом, который меня огорчил. Пришел человек, которого первый раз был у нас в собрании. Я всегда стараюсь подходить к людям, которым я вижу в первый раз, чтобы познакомиться. И я подошел к этому человеку, познакомиться, пообщаться, и вот время стало подходить, люди стали наполнять собрание, и подошел один человек, член церкви, и сказал этому человеку, это мое место. И я в тот момент подумал, если мы не способны пожертвовать даже своим местом, а чем мы вообще способны пожертвовать ради спасения грешных людей? На что? Я как-то разговаривал, знаете, с директором одного из реабцентров, который говорил о том, что после реабилитации мы направляем этих людей в церкви. Да, это люди с изломанными жизнями. И он говорит, что есть такая общая проблема, когда эти люди приходят в церковь, они чувствуют себя там очень некомфортно. Их не могут принять, их сторонятся, потому что понятно, что эти люди нарушают какой-то порой привычный комфорт, который сложился в жизни церкви, потому что приходят грешники, несовершенные люди, у них очень много проблем. И поэтому эта история обращается к нам. Четыре безымянных героя, друзья, пусть они будут нам примером, пусть они нас воодушевляют. Они готовы были заплатить цену ради спасения своего друга. И благодаря их посвящению они смогли опустить его у ног Иисуса Христа. И их друг услышал такие слова: «Прощаются тебе грехи твои». Давайте мы будем постоянно молиться за спасение людей, давайте будем сеять семена веры, оставляя результаты Богу. И пусть эта история, эти четыре человека вдохновляют нас, как многие миссионеры, многие герои веры, которые посвящали жизнь ради спасения людей. У каждого из нас есть свое миссионерское поле. Может быть, не такое большое, может быть, маленькое. Может быть, это наши дети, может быть, это наши престарелые родители, может, это неверующий муж или жена, может быть, это сотрудники на работе. Давайте будем думать о том, а на что мы готовы пойти, чем мы готовы пожертвовать, готовы ли мы выйти из зоны своего комфорта ради спасения хотя бы одного человека и одной души. Аминь. Давайте помолимся.